Московское время 21 час, 6 минут. Добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы» и, наверное, даже смотрите ее на первом, нет, на втором «Эховском». А там еще не началась что-то трансляция. Ну, сейчас начнется, значит, мы все верим в это. Пока представлю членов тиражной комиссии, вот началась трансляция, все хорошо. Сегодня с нами Сергей Осилесько, управляющий партнер компании «Нота Медиа». Привет.
Привет.
И вместо Григория Бакунова, который по уважительным причинам сегодня у нас отсутствует, вызвался к нам прийти Иван Засурский, как тебя правильно называть, заведующий кафедрой новой медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер, Ваня.
Ура.
Да, значит, вот такой компании будем обсуждать главные темы и события недели. Подключайтесь к каналу «Эхо общества», к вашим услугам. Наш смс плюс 7-985-970-45-45. Ну и в чате тоже можно там какие-то комментарии или вопросы задавать. Мы начнем с, как мы его между собой называем, сувенирного рунета, суверенного, автономного. Вроде бы на Урале, как нам рассказал РБК, начались испытания, Урал стал полигоном внедрения систем суверенного рунета, и занимается этим экс-глава Nokia Рашид Исмаилов, бывший замминистра связи, кстати, между прочим. Вот в рамках пилотного проекта ГРЧЦ в ГУБ, главный радиочастотный центр, извините, планируется до конца 2019 года полностью покрыть системами DPI весь Уральский федеральный округ. Интегратором назначено вот этот, значит, центр, данные, центр обработки, данные, центр обработки и автоматизации, извините за все это. Но это, как всегда, у нас государственные сокращения, они такие очень мощные. Ну вот, и на сетях всех операторов будет оборудование, разработанное компанией РДПРУ. Наблюдают там люди, некоторые говорят, там, я вот тут Дмитрий Колезев читал, это шеф-редактор «Знакома», на Урале он выпускается, в Екатеринбурге. Ну вот, значит, они там наблюдают, и вроде бы у кого-то там чуть-чуть затормозил, здесь, так бы внимания не обратили, а тут сувенирный интернет испытывают, значит, уже все, а может быть вот это, а может быть оно, может быть случилось, может быть... Пошло. Я-то как бы всегда предполагал и полагаю, что в целом эта идея обречена на отрицательный успех, на провал в целом. Ну, не знаю, может быть, учения еще и как-то удадутся. Мне кажется, что, слава богу, опять же, для нас, слава богу, в правительстве никто не мыслит так, как мыслит, например, в компаниях, в частных компаниях. Ну, потому что, вот, Сереж, как у вас, вот ты расскажи, как у вас мыслят в вашей частной компании? Не, не про сувенирный интернет, нет. А вот про какую-нибудь задачу. Вот вы стоите, собирается там, я не знаю, сайт директоров или кто, ставит какую-то задачу. Дальше что происходит?
Дальше люди, они думают, да, и приступают к решению.
Не, ну вы, наверное, какие-то сроки ставите.
Разумеется.
Ответственных назначаете, да? Какие-то стадии, там, решения, вот это. KPI у вас звучит такое?
Наука же, smart, да, вот. Specific, measurable, да.
Вот. Да. Происходит все это, да?
Bounded,
да. Происходит все это в компании Nota Media.
Все по науке делается.
Верно?
Да.
Вот. Проблема в том, что этого, очевидно, нет в правительстве. Слава богу.
Это цели другие.
Да.
Вот, это наше же правительство, оно давно коммерческая компания.
Нет.
Просто такая, ну как нет?
Я нет, когда, это,
я когда,
это
когда, машинка, когда слышу...
Ты хочешь сказать, что это машинка по освоению денег?
Конечно.
Да, но это не коммерческая компания.
Нельзя упрощать, это много разных машинок.
Это холдинг.
Холдинг,
да, с большой конкуренцией.
Но дочерние компании, я знаю, враждуют.
Да,
враждуют.
Конечно.
Вот,
конечно,
да, да. Ровно та же история. Вот, это, ну, то есть, удалось убедить, как бы, вышестоящее руководство в том, что действительно сувенирный интернет нам крайне, крайне необходим. Наверняка показали какие-то китайские макеты, продукты, там, на Ближнем Востоке очень эффективно борются с этим, например, в Эмиратах просто на сетях операторов местных практически невозможно voice over IP пользоваться нормально или там VPN-ом. как бы вот лично показали это все, решили, что отлично, выделили бюджет и присосались, ну, к нему со всех
сторон. То есть, и как бы считается, но официально считается.
И они, кстати, очень эффективно решают свою задачу. То есть у людей просто цель другая, а эффективность-то у них хорошая.
Да, да.
Прекрасная эффективность.
А
мы-то со своей колокольни на них смотрим,
да,
а со своей у них все отлично,
смотри,
получается.
Есть как бы, ну, мой китайский опыт, который так любит Иван Засурский, кстати, о нем рассказывать, побывав в Китае. Китайский опыт немножко за скобками оставляем, просто там структура интернета вообще другая. Но мы видим вот арабские страны, да, и ты говоришь, что в арабских странах есть в этом смысле удачный, не для нас удачный, а удачный в смысле достижения цели опыт. Верно?
Да, то есть DPI возможен. Ну, то есть, условно говоря, порезать интересующий трафик, там, будь то Telegram, будь то VPN или что-то еще, возможно.
Вот, но...
Вопрос только в бюджетах.
Вопрос в бюджетах и в целеполагании.
Да.
То есть, если... Понимаешь, потому что я почему сделал вывод, что у нас нет такой, как бы, ну, не так, как в компаниях решаются вопросы. Это, в общем, мы и так знаем. Но дело-то в том, что... Вот смотри, история с Telegram известная, да? Если бы у нас вот были KPI ответственные, все, и то, и все, и пятое, и десятое, то, ну, они же не ставили себе задачу там за 2 или за 5 или за 3 года, а сказали, что заблокировать сразу, да? Ну, хорошо, сразу нельзя, ну, 2 месяца, ну, 3, ну, полгода, ну, год. Ну, никак, вообще он даже работает часто без всяких прокси. И это означает, что там не могут решить эту задачу, просто не могут решить эту задачу. А как бы средства, ну, они же как уже куда-то.
Ну,
то есть год проработал Роскомнадзор, средства.
Еще больше надо средств.
Вот, понимаешь? Ну, вот, поэтому я полагаю, что если там не изменится этот подход, я очень надеюсь, что не изменится.
Слушай, ты понимаешь, на самом деле мы не знаем, какой там подход. Ну, то есть, я думаю, что там всегда есть сочетание. Ну, так же, как в компаниях. Как бы бывают проекты, которые там несколько разных отделов пушат по разным причинам. Одни люди считают, что если взять под контроль... Вообще, в основе всего, мне кажется, убежденность наших людей в том, что коммуникацию можно контролировать, если контролировать каналы. Знаешь, это почта, телеграф, телефон. Вот это вот... Я тоже в детстве смотрел все эти фильмы советские, мне тоже въелось. Сначала, короче, берем почту, потом телеграф, потом телефон, и как бы Питер наш. Понимаешь? А на самом деле, мне кажется, что как бы сейчас немножко все сложнее.
Угу.
Вот. И мне кажется, что крайне важно сейчас... все по-другому делать. И,
могут и чуть ближе.
Да, я могу говорить и ближе, и громче, но, скажем так, с моей точки зрения, суверенный интернет – это проект, в котором есть несколько как бы интересов разных стейкхолдеров.
Угу.
Во-первых, есть совершенно аутентичный интерес людей, связанных с безопасностью, потому что все сходят с ума. На нас повесили, правда-неправда, я не знаю, как бы, что мы хакнули там и выборы в Америке. Ну,
да.
То есть, это серьезный, короче, крайм такой, это преступление большое. Наверное, будут мстить. Ну, то есть, соответственно, есть реальная озабоченность. Ну, то есть, правда-неправда, уже не важно. Есть подозрения, как бы доказывать не будут. Ну, то есть, поймают, может быть, кого-то не поймают. Тоже будет непонятно, правда это или нет. Ну, то есть, такая ситуация. Как бы, все как у спецслужб. То есть, но нашего чувака завалили, как мы теперь должны кого-то у них завалить. Такая тема. Поэтому есть ощущение опасности, что вот сейчас, может быть, там будет использована уязвимость нашей сети. Тем более, американцы тоже говорят, мы вам там в систему энергетики закачали вирусы, вы теперь у нас на кончике пальца, мы сейчас нажмем на кончик пальца, как бы у вас там обвалится там, гидроэлектростанция, не знаю, плотина взорвется, как бы. Короче, для саботажа мы просто ждем, короче, возможности. То есть, понимаешь, это же взаимные продажи. Наши как бы ребята и те ребята, они как бы друг другу, когда угрожают, в чем, собственно, гонка вооружений состоит? Это как бы успешный маркетинг такой, когда два военно-промышленных комплекса, они между собой конкурируют. Здесь это немножко более одностороннее, потому что, ну, с нашей стороны это давно такая жажда есть поставить все под контроль. Связано это с тем, что, как ты знаешь, наверное, из последнего фильма «Лошака», спецслужбы, в принципе, появление интернета не то что проспали, ну, как бы не инициировали напрямую. Они просто позволили, условно говоря, американцам в Москве это сделать в какой-то момент. И
Потому что они сами были уже изголодались из-за санкций, из-за всего, уже уровень развития был не тот. Было сложно самим все устроить. И компания была как бы неэффективная, вот эта, которая телекомская наша. Соответственно, сейчас как бы вот наконец добрались до того, чтобы сделать сеть государственной. С чего начали? С центра России.
Слушай, ну о чем ты говоришь? Я как-то не очень понимаю. Как будто здесь у нас интернет американский.
Подожди, вот у нас же есть авторитетное мнение, что как начинался, как проект
своего, да,
так и развивается.
Ты оперируешь, ты делаешь ошибку. Как бы. Мы живем в пост.
Какой-нибудь Ренет, он при чем здесь вообще?
Ну, ты
ты имеешь в виду, что прямая линия с Курчатским институтом, вот это вот, с которой все начиналось, или вот это вот позволили забрать? О чем вообще рассказываешь?
Я имею в виду, что есть предубеждение очень сильное, что интернет это такая дырка,
да,
через которую может залететь вирус, смертельная угроза, как бы политические протесты, управляемые как бы армией, боты, все что угодно. Нужно его контролировать. Нельзя, что люди могут смотреть все что угодно, в том числе то, что запрещено и так далее. И вот это же аутентично, понимаешь? Это не то, что как бы люди хотят денег заработать на продаже серверов. То есть жажда контролировать каналы связи, она действительно есть. И Телеграм как бы закрыть не получается. Это же все накопилось как бы. Поэтому тут вот для меня вопрос-то главный. Ты говоришь, что на Урале люди говорят, тормозит там то все. А Телеграм-то у них работает?
Вот как раз по Телеграму и заметили, что сначала перестал работать без прокси.
В уральских телеграм-каналах прошла информация.
Потом, значит, вроде что-то все наладилось. Не знаю, пока все работает. Но другое дело, что DPI не для того, чтобы не работало. Это же для того, чтобы просматривать трафик, который ныне не просматривается. Вот о чем.
Вот ты знаешь, в Китае, короче, это так работает. У меня, я прошу прощения, я люблю действительно рассказывать этот опыт. Ты начинаешь смотреть что-то, и потом как бы у тебя в процессе скорость затормаживается. То есть, на самом деле, и у нас тоже проскакивает эта история, что компании будут иметь право как бы регулировать скорость. То есть, это история про сетевую нейтральность. Понимаешь, вот это наша любимая тема, которую мы в России как бы все время забываем, потому что ее у нас как бы она есть, но мы ее не ценим. Мы не понимаем, что это такое. И нам все время... Понимаешь, суверенный интернет – это же тоже способ регулировать скорость трафика. Вот YouTube будет медленно грузиться, а местные ресурсы будут быстро грузиться. А ВКонтакте, не знаю, будет видео быстро работать. А где-то там на каких-то других сайтах вообще видео не загрузишь, не посмотришь. Вот я, например, в Телеграме в Китае тоже видео не мог смотреть. Там как бы все-таки я рассказываю, что там можно с помощью VPN как-то обходить. Но система анализа трафика настолько продвинута, что она, в принципе, в процессе, когда ты уже что-то грузишь, она тебя вырубает, кто ты, что ты делаешь. Хотя там очень много, в том числе иностранцев.
Именно поэтому я искренне надеюсь на то, что люди, которые сейчас занимаются вот этим сувенирным рунетом, что у них в материальном плане все будет хорошо. Все отлично.
Но у них
гораздо лучше, чем у нас троих здесь вместе взятых, несмотря на миллиарды России.
Можно я тебе настроение испорчу?
Давай.
У них есть очень высокая ответственность, к сожалению. То есть,
но пока вот не чувствуется это.
Не чувствуется, но там как бы заложен некий подвох. То есть, если техника китайская, а американцы очень сильно сейчас поднимают бучу, что там много закладок, вот это все. Как бы, если это каким-то образом будет опубличено, например, американцы решат нанести удар по Huawei, как бы опубликовав там, не знаю, список критических уязвимостей, как бы типичного аппаратуры, и выяснится, что у нас это есть. Как бы, вот на самом деле там просто колоссальный риск. Я очень не завидую этим людям, потому что на самом деле там действительно как бы понятно, что это большие бюджеты, понятно, что это всю страну как бы информатизировать, построить интернет заново, сделать его великим снова. Как бы. Вот,
не совсем так.
Но я
просто установили у всех провайдеров, а что, собственно, еще по одной коробочке установить.
Да нет,
вот есть по одной, будет по другой.
Будем надеяться, что так, потому что там и возможна эскалация. Ты знаешь, что когда приходят одни безопасники, потом приходят другие, потом третьи, как бы у всех разные какие-то подходы. Одни могут смотреть, а как здесь американцы в открытую могут в эту сеть зайти, а другие могут смотреть, а как у вас там оборудование выглядит, а кто еще кроме нас может регулировать все это. И вот это, короче, там, я считаю, что там возможно как бы самые разные сюрпризы в этой констелляции. Поэтому не будем завидовать товарищу Исмаилу.
Давай позавидуем тем, кто будет разрабатывать государственную Википедию. Потому что мы, кстати, говорили об этом.
Слушай, и снова не советую.
Мы снова обсуждаем эту тему. Я помню, мы дважды дважды делали, только тематически, когда еще вот мы не обсуждали новости недели, так подытоживая, а брали какую-то тему, и у нас был дважды про свою, значит, Википедию, ну, государственную, как бы, энциклопедию, интернет. И надо сказать, что оба раза стоимость проекта росла. Но так как она выросла сейчас, я думаю, что не последний раз.
Подожди, ну, это сам на 3 года что-то такое.
Да, оно и тоже, ну, тоже было.
На 3 нормально. Ну, нет, то есть, богатая у нас страна. Вот. Ой, единственное, да что я могу сказать.
Да, не надо завидовать. Я послушаю. Во-первых, вот смотри.
Не, я не завидую, я горжусь.
Окей, я представляю как бы научный сектор. Значит, у нас все деньги, которые мы получаем, они так или иначе государственные. Мы какие-то другие возьмем, на нас косо посмотрят или вообще непонятно, что будет. Ты знаешь, приказ какой вышел. Ученым теперь с иностранными учеными там, да. Только вдвоем.
Да, да, да. За неделю записаться, да. И товарищ майор сообщил.
Да, да, да. Ну, нас пока не касается, слава богу, на журфаке, уж Господи помилуй. Но о чем спится-то? Мне кажется, что давай как бы смотреть. Люди получили деньги на то, чтобы собирать информацию, работать с информацией, как-то ее структурировать. Они, вот я читал в российской газете, 26 число, интервью.
Так.
Сергей Кравец, директор, значит, ты можешь открыть его тоже, если
хочешь. Да, он уже не первый раз по этому поводу дает интервью.
Я знаю, послушай, вот я как бы считаю, вот я просто как для науки считаю, что главное, что я должен делать, я должен стараться фандрейзить там, вот, на климат, исследования, там, еще на что-то. Людям удалось как бы собрать какие-то деньги на проект энциклопедии, но как бы было бы интереснее обсудить, что они конкретно собираются с этим сделать. Потому что вообще это как бы хорошо. И это, я хочу напомнить, меньше, чем деньги, которые, например, потрачены на национальную электронную библиотеку или там что-то в этом роде. То есть, понимаешь, я считаю, что вообще... И вот что мне понравилось в этой российской речи, что я хотел сказать... Я, на самом деле, сразу как бы внимание этих людей обратил на то, что я говорю, почему вы говорите, что вы альтернатива Википедии? Это же неправда.
Нет, они сами говорят, мы в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть Википедию, так как общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с Википедией, а призван решать более масштабные задачи. Вот фраза «более масштабные задачи, чем Википедия» – это...
То есть, мне интересно, на самом деле, концепцию посмотреть. Мне интересно посмотреть, в принципе, что они хотят делать. Потому что одно дело, они могут надстроиться над Википедией. Брать, допустим, википедийные статьи, как-то с помощью... Они утверждают, что у них будет научное рецензирование. Что, может быть, там с помощью научного рецензирования будут вычищать какие-то ошибки.
Ну, хотите, я вам расскажу из той же российской газеты, да, 22 января 2018 года. Сейчас у нас 19 год. И более того, 29 сентября заканчивается. Дело в том, что в российской газете, видимо, незадолго до этого, прошла встреча с ответственным редактором, вот этим самым Сергеем Кравцом, и поводом этой встречи стало успешное завершение издания «Новой отечественной энциклопедии». Все, она издана уже.
На бумаге.
Ну, а цифрово...
Саш, ну смотри, можно я, вот смотри, я воспользуюсь своими как бы преимуществами некоторыми, что я помню историю, значит, медиа. И вот ты знаешь, первый проект энциклопедии, французский, как бы они вообще хотели издать 4 тома. Они издали их то ли 28, то ли 32. И у них были проблемы, потому что они собирали деньги с подписчиков. На какое-то количество обещали полностью все сдать, как бы, а в итоге им потребовалось гораздо больше. То есть мы живем в эпоху информационного взрыва. И, в принципе, я тебе честно хочу сказать, если ребятам удалось на информационную работу, на структурирование информации, на что-то еще, какие-то деньги у кого-то как бы получить в правительстве, давай просто лучше посмотрим, может, они что-то интересное нам скажут, как они собираются с этим работать.
Знаешь, Вань, вот такие разговоры, да. Вот они где-нибудь до 2008 года, вот они прокатывали примерно. Вот так.
Я бы до 2008 я другие вел, мне кажется.
А может даже до 2012 еще.
Видишь, я новенький в этом.
Но, в принципе, даже и раньше, в общем, уже как-то перестали. Давайте посмотрим, может, что-нибудь хорошее из этого получится. Давайте поглядим. Вот, потому что я вот что хочу сказать. Я зайду с другой стороны. Я ничего не знаю о государственной Википедии. И...
Это не Википедия, это энциклопедия. Ну, это энциклопедия,
да. Русская. Да, да. Теперь, значит, она будет в интернете. Я ничего об этом не знаю, но я отлично науку. Ну, как мне кажется. Во всяком случае, получше многих. Знаю о том, что такое Википедия.
Вот здесь согласен с тобой на 100%.
И мы с тобой, по-моему, были последний раз на награждении этих самоотверженных людей, википедистов.
Ой, слушай, я в этом году вообще в Стокгольм ездил на Викиманию.
Вот, значит...
Это, нет, это Википедия, это просто совсем другой уровень. И тут не может быть ни до 2, 3, 5 мнений. Это глобальное движение.
На Википедию государство, оно... Никогда.
Президентские
были гранты. Были гранты, пару раз.
Дают.
Ну, то есть, они зачем?
И на Википедию дают. Ну, чуть-чуть.
Да. Они зачем? Они даются фонду Википедия, который проводит разные мероприятия, который там занимается поддерживающими действиями, скажем так. Вот. Но непосредственно авторам статей, конечно же, никто не платит. То есть, надо платить за, там, я не знаю, за сервер, за что, вот, за какую-то техническую часть, за то, что люди делают, никто никогда не платит, это они сделали сами. Это величайшая ценность, которой мы обладаем. Несмотря на все к ней претензии, ошибки там, и там смеются над ней и так далее, и тому подобное, это величайшая вещь, величайшая ценность. И мне кажется, вот тут бы стоило обратить внимание государству на то, что есть люди, ну, реально самоотверженные. Да там, я не знаю, хотя бы их в Москве чаю попить, собрать разочек, как минимум.
Не, давай по-другому. Давай будем надеяться, что большая
Россия... В других странах это делают, собирают этих людей за государственный счет чаю попить?
Нет.
Зачем государству вообще в это лезть?
Мне кажется, что... Если есть выбор, если есть такой выбор...
Смотри, просто вот есть... Можно вот я скажу тогда?
Давай.
Сейчас про другой
немножко. Давай.
Вот... Как, с моей точки зрения, должно быть устроено общество, золотой век, как устроено? Все, что способствует развитию человеческого капитала, то есть знания, культурные ценности, должно быть как бы открыто на скорости коммуникации, чтобы человек сразу мог все, что угодно получить. Развлечения должны быть за деньги. Я понимаю, что у тебя еще эта тема заявлена потом.
Да, сейчас прямо.
Вот, да,
прямо
мы
сейчас
можем перейти.
Да, вот, так мы и перейдем.
Да, вот смотри, в этом смысле, я считаю, что это правильно. Что государство, ну, в идеальном мире,
да.
Что государство, правильно инвестируя деньги в науку, там, культуру, образование, стимулируя вот это появление бесплатного контента, облегчает людям развитие и вносит вклад в понимание человеческого капитала.
Согласен.
И в этом смысле, вот здесь, как бы, Большая российская энциклопедия, по крайней мере, имеет один плюс. Я просто не знаю про этот проект достаточно глубоко. Я знаю там каких-то людей, которые там работают, но смысл в том, что я даю им кредит надежды. Почему? Потому что я считаю, что есть шанс, что они придумают, как взаимодействовать с Википедией, есть шанс, что они смогут с открытыми ресурсами как-то простроить свои отношения. Шанс всегда есть. Как бы я просто не знаю. Но вот, условно говоря, ты можешь этот кредит как бы аннулировать через полгода, когда станет ясно, как бы, условно говоря, что они сделали. А что касается вот этих развлечений, понимаешь, для развлечений вот эти антипиратские и прочее, в моем понимании, могут быть оправданы. Почему? Потому что ты не должен сжигать свой человеческий капитал, ты не должен как бы сжигать свое время безбарьерно, беспрепятственно, бесплатно. Это как бы неправильно. Если ты хочешь как бы действительно круто развлечься, там, последний блокбастер посмотреть, ну, может быть, там сделаешь что-нибудь, заработай на это и потрать. То есть, я имею в виду, что внутри информационной экономики, где, в принципе, как мы оба понимаем, практически ничего материального не происходит, тоже должна быть какая-то своя логика. Условно говоря, чего есть в избытке и что есть в недостатке. Условно говоря, у людей всегда слишком много работы и всегда слишком мало развлечений. Нужно как-то и в золотом веке эту нужду простроить, чтобы люди в каком-то нормальном...
Мне кажется, у людей мало работы. У людей очень мало работы.
Я не знаю таких людей. Я, наверное, совсем испорченный. У меня общественная деятельность, поэтому я заработаю.
У людей очень мало работы.
Да,
ну, мне кажется, потому что...
Может, бесплатно работать.
Наверное, я, конечно, лукавлю. Я считаю, что работы... То есть, у тех, кто работает, работа есть. Производительность низкая. Вот в чем дело.
Это другое.
Да. Значит, Ваня тут уже пробросил насчет того, что выяснилось неожиданно. Вот... Сделано огромное открытие, друзья, и сделал его, между прочим, антивирусная
компания.
Там не только это меня удивило.
А непонятно почему, потому что халява часто сопровождается еще и всякими неприятностями, вот, типа вируса.
Слушай, вот если бы они... Знаешь, что мне не понравилось в этом вопросе?
Подожди, я расскажу, о том, как мы начали обсуждать. Значит, ESET рассказал сказал нам, что 91% россиян, оказывается, что вообще неожиданно для нас было, предпочитают скачивать незаконные копии развлекательного контента в интернете, а не покупать их. Мы-то думали, все несут свои деньги в интернет и покупают, но нет. 2000 россиян он опросил, 75% респондентов ссылаются на высокие цены как причину использования пиратского контента. Ну и там дальше кто что скачивал, кто видеоигры, кто, значит, нелицензионные версии фильмов, телепередач, музыку там и так далее.
Ну, не знаю, я что-то как-то со скепсисом отношусь к подобного рода исследованиям, потому что непонятно, что это были за странные 2000 человек.
Которые, видимо, пользуются вирусом, антивирусом изготовления ESET.
Вот. И это уже странные
люди. Нельзя исключить, что это, собственно, вся клиентская база ESET в России.
Это уже странные люди. Во-вторых, что значит предпочитают скачивать? Вот я не очень понимаю.
То есть у тебя альтернатива заплатить или скачать?
Нет, ну то есть, ну да. Я-то как раз в тех, по мнению разработчиков антивируса ESET, 9%. Я уже даже не помню, когда я последний раз что-то пиратское...
Взрослая жизнь, так скучно.
Да, вообще.
А у тебя нет? У тебя не
Я честно признаюсь, мне пришлось скачать с торрентов сериал один, хотя у меня он был по подписке и в Иви, и в Мегого, но просто мне нужно было улететь
Они не позволяли.
Они не позволяли.
Уже Netflix уже позволяет, по-моему.
Там с русским плохо.
Это правда, да.
Вот, поэтому, то есть, если вот это считать, ну, предпочитают, мне кажется, что там с точки зрения музыки это вообще уже бессмысленно, мне кажется, предпочитать искать где-то пиратские версии, когда... За копейки просто можно уже слушать десяток разных стриминговых сервисов.
Ты понимаешь, я жду момента, чтобы вставить слово.
Давай.
Значит, смотри. Значит, смотри, тут на самом деле, во-первых, тут как бы липовые цифры. Значит, фази мэт, как говорил Джордж Буш-младший. Значит, смотри, во-первых, 91% предпочитает бла-бла-бла. Но дальше читаем внимательно. 52% респондентов заявили, что скачивают нелегальные копии видео. То есть чуть больше половины. Значит, 43% смотрят нелицензионные версии. Вот я тебе про это как раз говорю. Что если брать по каждой из категорий, условно говоря, практически половина людей только легальными играми пользуются. Значит, 57% смотрят исключительно лицензионные версии фильмов телепередач. Значит, 66% предпочитают слушать музыку с легальных платформ. То есть, на самом деле, он как бы пиарно так запрещен. У компании... 2000 человек опросили, как бы, видимо, серьезный подвиг сделала компания, как бы, чтобы новость зашла, в принципе, если дать какие-то цифры, вот как я сейчас их называю, такие скучные, да, которые там внутри в статье, конечно, тоже есть, но они просто написаны «стакан полупустой». А я тебе говорю, он наполовину полный, смотри. То есть, в принципе, здесь как бы такая пиарная заточка мощная в этом тексте, что просто как бы из этого сделан большой повод. Но действительно самое интересное здесь. 34% заявили, что легальные сервисы не отвечают их требованиям.
Да.
И вот это на самом деле, ты помнишь, сколько лет мы уже про это говорим? Сколько лет? То есть, на самом
раньше 91% говорили
об этом. Да, то есть ситуация улучшается.
Да.
И налицо тоже огромное улучшение в этом смысле, с точки зрения того, кто там готов за что платить. Uh-huh. Я считаю, что это хорошо. Почему? Потому что в моей модели, условно говоря, культурные ценности и знания...
Должны быть бесплатно.
Должны быть бесплатно, чтобы ты мог развиваться быстрее. Чтобы государство, никто, не дай бог, тебе не мешало. И ты хочешь там развиться, ради бога, Саш, читай, там, рисуй, все, что хочешь. Но если вдруг как бы, ты хочешь просто посмотреть какую-то последнюю киношку, как бы, или там хочешь, может быть, какой-то последний релиз, который люди не выложили почему-то в виде клипа на YouTube, видимо, концертов у них не бывает просто, или еще что-то, да? Как бы, в принципе, видишь, люди тоже не против платить. Но основная проблема у всех одна и та же, что по-прежнему нет этого ощущения, что ты можешь там сказать, там, Siri, там, Алексе, кому-нибудь, короче, Алисе, там, какую-то конкретную одну вещь, и прям тут же ее получишь. Вот этого мира мы пока не получили. То есть, по-прежнему тебе нужно что-то искать.
Искать, конечно. Вот Сережа же сказал, что у него есть подписки на Иви и на Мегого. Он, в общем, надо сказать, экзотичные платформы.
Еще и на Медиатеке.
На Медиатеке. И
на ТНТ Премьер.
Не, мы все обрастаем этим.
Вот.
Конечно, безусловно. Ну, просто да, как-то они, у них есть не пересекающиеся...
Да,
множество контента.
Точно так же Netflix, Amazon, там, Hulu, не знаю, кто там еще есть, HBO. Точно такая же история. У них там...
Приходится.
Да-да-да, приходится, но с другой стороны, вот Ваня прекрасно нам нарисовал перспективу, когда ты как бы хочешь on-demand, ну, и тебе кто-то продает, кто без оформления...
Но главное, ты сразу это можешь получить.
Без оформления вот подписки. Ты
захотел, кажется,
это будет. Ну,
это будет,
Алиса, но... уже подключается к телевизору, и ей уже можно сказать, а покажи мне вот это, и она тебе прям показывает. Ну,
телевизор по-прежнему построен по старинке, то есть там почему-то вот этот весь программинг, который они покупают, он, во-первых, по юрисдикциям разбит, во-вторых, они его показывают почему-то в какое-то конкретное время, а не тогда, когда ты его хочешь, если он свежий.
То есть... мы же про
да, про дисплей, здесь-то, конечно, да, здесь на платформах совсем другое дело. Будем надеяться, что они и дальше будут развиваться. Пожелаем нашим друзьям из Амедиатеки, Мегуго, там, господи, что...
Иви.
И нашим друзьям из Иви.
ТНТ-премьер.
И, конечно, да, и мне кажется, Ока тоже заслужил хорошее слово.
Согласен.
Пусть все работают. Молодцы, мы вам будем платить вечно.
Я нет.
Но Саша, вы до Саши доберетесь другими. Он про вас будет рассказывать.
Нет, ну иногда, подожди. Ну вот смотри, вот ТНТ-премьер вышел несколько когда сериалов хороших, ну, на мой взгляд, хороших, вот, которые мне близки были. Это там «Домашний арест», еще что-то. Я подписался.
Ты должен помнить, что ты меня представил просто как человека из МГУ, а я кинопродюсер, который сейчас фильм за полмиллиарда заканчивает. И я, конечно, когда люди говорят, что они хотят посмотреть его бесплатно, у меня что-то внутри тоже, знаешь, это как бы переворачивается.
Не, я совершенно не против заплатить, если это...
То есть ты по определению уже культурной ценности не считаешь?
Ну, нет, я считаю, что за наш фильм люди пусть лучше... Я не хочу отвечать, что он бесплатно везде лежит. Пусть за наш фильм люди платят самостоятельно. У нас сумасшедший фильм. Люди должны осознанно принимать решение, что они хотят
просто его посмотреть. Просто до этого говорил, что за культурные ценности платить не надо.
Нет,
а это, надо только
я считаю,
за
нет,
некультурные
ценности. Нет, я считаю, что...
Подожди,
Пелевин это на грани.
А полмиллиарда...
Это развлечение. Это
развлечение. Это государственных денег, да?
Ты что, с ума сошел?
Нет, частных?
Конечно.
Круто.
Нет, государственных там есть чуть-чуть. Ну, в основном, по половине возврата,
нет, половине возврата. Меня просто потрясает, знаешь, когда мы один раз заплатили, ну, то есть государственные деньги же мы заплатили, ну, вроде бы, да? Мы чуть-чуть. Ну, мы имеем отношение, нет? Вот. Мы уже один раз заплатили, а потом мы должны в кино сходить еще раз в него заплатить. Ну, хорошо, кинотеатр, окей.
Смотри, ты знаешь,
он, нет, ты так можешь сказать, что ты один раз заплатил за доступ в интернет, и как бы, а потом ты еще должен заплатить за разные виды контента внутри этого интернета.
Ты знаешь, что я предлагал?
Вот тоже вариант.
Тоже вариант.
Конечно, но нет.
Знаешь, что я предлагал?
Нет, давай.
Я предлагал такую историю. Да, еще с Дондуреем, когда вот мы обсуждали это все, я предлагал две вещи сделать. Я предлагал составить список, там, топ-100, топ-150, там, в принципе, российского кино. Взять все советское кино. Сделать так, чтобы оно было доступно бесплатно.
Но фильм весь лежит на YouTube.
Ну, после долгой борьбы, и они молодцы при этом.
Да, молодцы.
Вот. А другая история, как ты знаешь, происходит с другими вещами. Но смысл не в этом. Смысл в том, что я считаю, что мы, как продюсеры, в принципе, мы могли бы взять на себя обязательства на территории России, там, условно говоря, через жизненный... раньше, чем кончились права. Допустим, нам мы получили финансирование какое-то, особенно безвозвратное, как бы. Ну хорошо, через 5 лет после выхода фильма мы его открываем, в открытый доступ кладем. Я предлагал это. Ну просто русские кинопродюсеры, они не готовы. Они в этом смысле, в принципе, не понимают вот эту модель открытого доступа. И они не понимают, что вот деньги, которые платятся за развитие кино, за них государство могло бы потребовать тоже через некоторое количество лет, чтобы мы не разорились. Но при этом, когда это просто собака на сене начинается, бесконечная торговля прав, там залог туда-сюда, на других языках, в других юрисдикциях, пожалуйста, у нас могут оставаться права. Но я за то, что продюсеры через 5 лет после выхода фильма, если есть существенные, там, больше 20%, там, не знаю, государственные инвестиции, чтобы мы через 5 лет отдавали в открытый доступ это кино. Я считаю, это было бы правильно. Но ты понимаешь, что я опять как бы со своим этим всем идеализмом идиотским всем поперек горла.
Нормально совершенно, потому что это движет мир вперед. Вот. И я здесь...
Пока ты не поперхнулся.
Я тебя абсолютно поддерживаю. Ничего, откашляешься, и все, мы тебя поддержим в этом смысле. И все прочее. Значит, вроде бы пишут, что начали тестировать сервис Play Pass от Google, который позволит получать доступ к лучшим играм и приложениям из Google Play по подписке.
В общем, все пошли везде. Да, то есть Яндекс пошел в YouTube, Google пошел в Apple Arcade, да. Там и так далее.
Ну, а вот это интересная штука в том смысле, что подписная модель, она как-то очень экспансивно, правильно сказать? Ну,
хорошая модель.
Вот, то есть то, что мы только что обсудили с видео, да, с разным контентом.
Ну, точно так же, как продается, я так понимаю, неплохо подписка журнала «Дилетант». То есть, понимаешь, подписная модель, она с нами давно в медиа-секторе. Uh-huh. Мы как бы с ней, в принципе, свыкли.
Я сразу вдруг подумал, ты его цифровой среде или обманул?
Нет, цифровой он с запозданием выходит. И, кроме того, господин Венедиктов, он благородно разрешает нам вскоре перепечатывать, с чего я знаю, что он не делает ставку на сетевой контент, а сетевой контент является маркетингом для бумажной версии. И, конечно, все, кому я привожу, я все время покупаю, привожу «Дилетант», как бы дисциплинированно очень. Это со мной работает. Там действительно очень крутые, интересные статьи, я их вижу. Они с запозданием некоторым. Это вот зеленый открытый доступ в научной среде называется. Когда у тебя есть эмбарго, после не которого все в открытый доступ. Ну, то же самое для кино предлагал, да. Как ты понимаешь. Я считаю, это очень круто. И с нами подписная модель уже долгие столетия. Например, энциклопедия французская, Дидро, тоже. Они сначала денег собрали, то есть подписка. И вообще подписка – это то, что нас развивает. Почему? Потому что у нас в медиа есть очень серьезная проблема. Мы как бы не можем собрать деньги, пока мы не вышли на критическую массу клиентов. При этом, если критическая масса клиентов довольно большая, мы можем очень дешевые условия делать. Это всегда было так. Не только в интернете, но и в газетах, как бы, где угодно. Цена за номер, цена за журнал. Ты сам понимаешь, как там экономика масштаба влияет. Поэтому я считаю, что здесь принципиально новых решений не происходит.
Наоборот получилось. Смотри, подписная модель, она как бы не была заменена, она была дополнена донатами. Ну, то есть, они открыли эфир, оставили подписку.
А у новой газеты вообще донаты в чистом виде. И нормально они живут, они собрали, мне Муратов говорил, у них все отлично. Они собрали 14 тысяч соучастников, у них есть бюджет теперь, они открытые издания, они все рассказывают, там, что на кто же деньги платит, идет.
Медиазона так.
Медиазона тоже так. То есть,
она не подписка, это чисто донат.
Но смотри, как бы в пределе это стремящиеся к друг другу как бы понятие, потому что как бы для кого-то подписка это как донат. А для кого-то донат это как подписка.
Ну, да, они. Потому что вот то, что Медиазона, там ее главный редактор Сергей Смирнов предлагает всем оформить постоянный донат. Что такое постоянный донат? Это подписка.
Да. Вот. Все правильно.
То есть другое дело, что тебе не диктуют, сколько ты будешь отдавать. Ты вот там 100 рублей в месяц или 300, я не знаю, сколько ты посчитал нужным, 75, не знаю. Вот. И это твоя подписка. Вот. Но, пожалуйста, оформи регулярно. Если можешь платеж, вот это все равно подписка. Да, так и есть. Так и работает. А что ты думаешь по поводу того, что Дзен теперь будет публиковать видео? Ну, то есть, они и раньше могли публиковать видео, но со сторонних ресурсов. То есть, ты мог поставить ролик с YouTube там и отдавать трафик YouTube.
А теперь... Они теперь такой полноценный.
Теперь, да, то есть, ты туда можешь закачивать.
Видеохостинг для блогеров.
Да, и...
Ну, мне кажется, у Яндекса, во-первых, тоже есть подписная модель Яндекс Плюс.
Да.
Ты помнишь. Вот. А во-вторых, мне кажется, что у Яндекса, в принципе, очень интересные проекты. Яндекс живой, это вообще очень приятно. Но Дзен для меня такая вещь, как бы в себе немножко. Она должна быть, это же Дзен.
Дзен?
Да, то есть это...
Там еще аура есть.
Да, ой, там кликбейт жесточайший, конечно. Как это будет в виде видео выглядеть, я не могу себе представить. Мне страшно иногда смотреть на это. Это мне напоминает новостные агрегаторы там несколько лет назад, вот на самом пике как бы кликбейта.
Я тут, знаешь, встретил недавно одного из руководителей Яндекса, и он рассказывал про Яндекс.Дзен, так очень воодушевленно, увлеченно и все такое, и я вижу все время совершенно другую картину и думаю, ну почему у нас два разных Дзена?
Слушай,
два
там такие мира? Люди классные работают, знаешь, Йован там тоже чем-то занимается. Да? Ну, то есть я имею в виду, что по крайней мере
Йован Савович имеется в виду.
Да. То есть я имею в виду, что там вообще у Яндекса хорошая, мощная компания, критическая масса как бы мозгов есть и так далее. Но есть проблема как бы в принципе с тем, что ты можешь получить из той или иной среды. Вот ты работаешь где-то, вот YouTube, он работает на всем рынке, на всем мире. Соответственно, как бы они получают видеоблогеров как бы со всего мира. мира, и поскольку они давно тоже в этом секторе, то с каждой страны они делятся с ними. То есть там ребят типа Ивангая там серьезно деньги зарабатывают. Ну, как бы. Я с ним когда в РБК встречался на каком-то ток-шоу, с ним помощник ходит, ну, не знаю, как с депутатом. Ну, то есть, как бы, это серьезные люди, как бы. А ты помнишь, что передумают юные блогерши, там сейчас про Грету все говорят, а у нас ведь тоже юные блогерши перед политиками выступают и тоже правду матку в глазах, в принципе, режут как надо. То есть, я считаю просто, что преимущество, которое есть у Гугла, очень трудно будет отыграть. Но то, что я вижу в своих детях, я вижу, что игровые проходки, они совершенно по-одинаково можно смотреть в Ютьюбе, и в Яндексе. И, в принципе, вот это там, где речь идет о бесплатных сервисах, общеупотребительных каких-то, похоже, грань, конечно, стирается. Потому что если ты производишь контент, ты можешь, в принципе, где угодно его постить.
А, подожди, получается, что тогда выигрывает тот, кто будет в первом выдаче. Потому что, а как ты его найдешь? Ты его ищешь в поисковике, верно?
Да это же вся жизнь. И... Вот в интернете там ты же всю жизнь проживаешь, отвечая на этот вопрос.
То есть, кто тебе выдает, если ты ищешь в Гугле, то первым будет YouTube. Если ты ищешь в Яндексе, то первым будет Яндекс.
Нет? Молодец, молодец. Ну, тебе, я считаю, что тебе никогда нельзя было отказать в здравом смысле.
Спасибо, Иван. Спасибо большое за этот анализ мощный. А теперь вот ответь мне на вопрос, Иван. Есть ли жизнь без Google?
Есть ли жизнь без Google?
Да,
но
это...
кому как?
Вопрос у меня возник в связи с тем, что, значит, один парень известный в своем блоге, он год, значит... отказывался от сервисов Google. Нет, не год, полтора, 18 месяцев. 18 месяцев назад я, значит, пустился в квест такой. Значит, выйти совсем, уничтожить все и не пользоваться никакими продуктами одной единственной компании. Google.
Ну, то есть, вот как инфоповод... Это, наверное, интересно.
Напоминает опрос.
Никакого другого смысла в этом действии нет.
Нет, мне как раз показалось, что это, самая важная тема нашей программы.
Нет, это просто известный блогер придумал интересный инфоповод. Ну, то есть, они иногда такое делают. А давай я попробую как бы целый день прыгать на одной ноге, а потом всем об этом расскажу. Или давай я попробую еще вот это.
Может быть.
Потому что какой-то внятной мотивации, но зачем?
Ты знаешь, на самом деле, ну вот еще несколько лет назад, когда ну, ты говоришь с человеком, который, может быть, не пользуется интернетом или не очень пользуется интернетом, ты ему говоришь, на самом деле ты пользуешься, ты просто не видишь этого, не знаешь этого, опосредованно ты все равно пользуешься. Сейчас все пользуются хотя бы там через онлайн, когда платят даже в магазине. Вот. Все равно они опосредованно пользуются интернетом. Там, когда, даже когда в кассе, если вдруг какие-то люди еще остались в кассе, кто-нибудь авиабилет покупает, интересно, или нет, продают их там? Или...
Я очень люблю покупать в кассе. Я очень люблю. Понимаешь, вот я просто, вот я нашел свой
способ. Ты так развлекаешься, по-моему, просто.
Нет. Не совсем, это образ жизни. Значит, я так переживал по поводу суверенного интернета, вообще, куда мы все катимся, как бы, что дальше будет. А потом я купил себе Ниву.
Ниву.
И как бы, и ты знаешь,
4x4.
Да, 4x4 длинную. И она зеленая еще такая.
Но это не true. True это...
Не, она больше, чем true. Ты не понимаешь, это настоящий русский Land Cruiser. Не, русский Defender.
А почему не у вас Патриот-то? Мне кажется, вот это хайповая
тема. Я с детства люблю Ниву. Это 4-й Нива у меня.
Подожди, Нива международно известная, ладно.
Нет, она вообще... Это лучшая советская машина.
Конечно.
Нет, я не про это. Я вот...
Она, мне кажется, до сих пор экспортируется.
Все встало на свои места, короче. Можно, есть жизнь без всего, короче. Вот я,
но не без Нивы.
Вот знаешь, я считаю, что нужно вообще, я думаю о том, чтобы сделать сборочное производство Нив с алюминиевым кузовом, назвать их компанию, например, Doomsday Cars. Если будет конец света, реально, ты хочешь, чтобы у тебя была Нива.
В передачах типа Top Gear их так и позиционируют.
Это она есть, да, это правда.
То есть это как автомат Калашникова.
Да, точно. И если у тебя есть Нива, автомат Калашникова, у тебя всегда когда будет бензин?
Неожиданно, как мы вышли на это, да? Казалось бы, обсуждали, есть ли жизнь без Google. А ты говорил, я говорю, это самая важная тема в нашей программе.
Просто всерьез это обсуждать невозможно.
Я напомню, что здесь Иван Засурский, он заведует кафедрой новых медиа.
Ездит на Ниве. Ездит на Ниве.
Ездит на Ниве.
То есть, чувак, он реально говорит, теперь я свободен.
Слушай, но у него не было цели освободиться. Это просто был эксперимент. Но он интересный эксперимент. Послушайте, это можно обсуждать абсолютно серьезно. Потому что я к чему рассказывал все это, что значит, я рассказывал людям, что они... И теперь ты не просто пользуешься интернетом. Ты еще даже, опять же, опосредованно пользуешься Гуглом в обязательном порядке. То есть, внутри платформы, коммуникационной платформы, которая является интернет, есть системообразующие сервисы. И один из них это Google, без которого мы теперь не можем обойтись. Вот, значит, некоторое время назад мы проводили игру «Если закроют Google», такую бизнес-игру с Роском Свободой и другими специалистами.
Ну, бизнес-игра скорее.
Так. Да, вот, значит, а ты же был. Да?
Ну, конечно.
Иван. Вот Иван тоже там был. И на самом деле сейчас заблокировать Google практически все участники пришли к выводу, что невозможно. Ну, реально невозможно. Ну, просто число вещей, которые на нем висят, это кольцует нас с сувенирным интернетом. Вот, они...
Да нет, все можно, Саша. Ну, как бы...
Нет,
в Китае ты сделал.
Китай по-другому. У них всегда начала. Это было. Подожди, смысл не в этом. Ну, давай по-другому. Что мы пришли на игре к тому, что, в принципе, даже если, условно говоря, как бы по 10 или 15 там разных причин. Я помню, человек написал на доске все причины. Их было очень много. Что смысла нет, как бы. То есть, грубо говоря, то, что теряет государство как влияние на этой платформе, невозможно восполнить этими ограничениями. Потому что ты во всем мире как бы теряешь присутствие в тысячи информационных сервисов, ты свое позиционируешь, ты уходишь как бы из коммуникации, тебя вообще нет. И в этом смысле действительно как бы обидно быть Северной Кореей. То есть, если ты из Гугла себя эвакуируешь, это, конечно, очень странно должно выглядеть. И в этом смысле этот суверенный интернет, я считаю, что все-таки это такая... Ну, все-таки я надеюсь, что это такой план Б. То есть, вот... И в котором, причем, возможно, как я уже говорил, там схватки новые под ковром, как бы в разных пропорциях, как бы между разными производителями оборудования, поставщиками, там людьми с разными типами как бы опасений от жизни, ожиданий как бы внутреннего саботажа, иностранных врагов и так далее. Вот. Поэтому жизнь без Google есть, конечно, есть, но мы так жить не хотим. Потому что, в принципе, Google нам очень... Можно я заплачу сейчас? Вот у меня был момент, когда пришел перед размещением IPO Google. У меня была встреча в Рамблере, и мы собирались сделать IPO. И вот ко мне пришел человек, а я в Рамблере работаю, у меня русский как бы майндсет. Я думаю, что у всех так же, как у меня, примерно, по ощущениям. И вот там говорят... Там приехали инвесторы, которые у нас хотели купить акции и хотели в Гугле купить акции. И они просто ради интереса, ну, какой-то парень в России там сидит, давай спросим у него, как ты думаешь, какая будет динамика акций Google? И я, конечно, как кур в овощах, я такой, типа, был пессимист тогда. Ну, потому что я же в России. Вот мне что обидно? Короче, я к чему говорю? Мне обидно, что у нас как бы вот без продуктов компании Яндекс, даже в России, в каком-то смысле все равно проще обойтись.
Проще, конечно, да.
И это результат не только при того, что Google такой гениальный, а у нас, на самом деле, заготовок-то было больше разных. У нас и Рамбле было, еще много чего было. Но как бы вот наш климат местный, он все-таки такой
суровый. Я знаю, кого мне напоминаешь? Людей, которые говорят, на самом деле все изобретения-то наши.
Нет, изобретения...
Просто вот как-то у нас не пошло.
Давай в русле Пелевина разрешим этот конфликт. Все изобретения общие. Все идеи общие из нас сферы приходят. И через нас, и через разные другие проникают в этот мир. И люди разные их фиксируют. Кто-то их как интеллектуальная собственность. У нас нет механизма патентования настоящего. У нас люди не умеют как дипломы не пишут, как курсовые сами не пишут, так и патентные заявки, гады, писать не умеют. То есть даже если он что-то придумал, он это не может просто написать. Никогда никто не оформлял толком эти все советские уже забытые навыки. Поэтому мы как бы... И у нас, ты знаешь, какой суровый климат. Человек, который проинвестировал в Яндекс, 5 миллионов, по-моему, долларов, да, вместо Евтушенкова, который начал Яндекс торговать на 3, вот тогда Калви зашел с деньгами. Почему Яндекс, в отличие от Рамблера, все-таки выстрелил? Там был хороший американский стратег, который не пытался сбежать при первых заморозках, а он остался как бы сидеть до конца. И вот теперь, собственно, чуть ли не сидит. Понимаешь, вот
теперь это произошло буквально.
Нет, он заработал по-крупному при этом, но с риском для жизни, да, получается, и для свободы. Вот у нас, к сожалению, нужно быть героем, чтобы компанию мирового уровня выстроить, без которой ты не можешь обойтись. А в Америке, как бы, вся система нацелена на то, чтобы тебя со всех сторон подпирают, тебе как бы денежек дадут, как бы помогут выстрелить, как бы. И при этом не то, что тебя даже раком никто особо не ставит. Все только хотят, чтобы ты был чемпионом, потому что все понимают стратегически, что на рынке растущем гораздо проще сделать свою инфраструктуру стандартом, чем потом сувенирный интернет из него выпиливать. И вот это как бы трагическое, понимаешь, наше такое вот в этом смысле как бы, ну, это как ошибка, беда, и это уже в прошлом.
Ну, сейчас ты так говоришь, как будто тебе нравится китайская модель, потому что там своя инфраструктура стандарт.
Китайская модель, она имеет другие как бы сложности, но мы с тобой, друг мой, не китайцы. Поэтому нам очень трудно с тобой судить, как бы, как китайцам было бы хорошо. Там 1,5 миллиарда человек, которыми нужно как-то управлять. Значит, партийных деятелей только 70 миллионов при этом в этой массе. Как бы у Фулунгуна какого-нибудь запрещенного, там тоже 70 миллионов. То есть, это вообще Китай как бы это сложное. И если у них начнет замедляться экономика, там как бы люди могут там голодать начать, там что-нибудь опрокинуться может. Ну, то есть, и сейчас американцы их очень сильно мучают. То есть, вообще быть Китаем в этой жизни, как бы, нам с тобой, короче, слава богу, не светит проверить на себе как бы заветы Мао и попробовать порулить этой великой страной.
Гораздо лучше
страной.
Быть Гретой Тунберг.
Гораздо лучше быть Гретой Тунберг.
Я все ждал, когда
насколько ты хорошо.
Если вы думали, что мы перешли к макроэкономике, геополитике, две передачи до этого, два часа, подряд говорили про Грету Тунберг. Если вы думали, что в этой передаче обойдется,
бог уж эти подростки.
Потому что Иван Засурский хотел обязательно высказаться о Грете Тунберг. Ну, о реакции на нее.
Я Грета. Мы Грета. Я мы Грета Тунберг.
Две минутки.
Да. Не, я серьезно. Смотри, вот как бы я сегодня, вот, например, лечу ночью.
Значит, а что ты летишь? Что ты на яхте
летишь?
Давай, на яхте.
Нет, подожди, бензином нельзя, на весла.
Нет, на
подожди,
на
подожди. Давай так, как бы. Я согласен. Но я не настолько Грета, окей? Я подумаю.
Я еще маленькая.
Нет, подожди, я сейчас объясню. Вот тот самолет, на котором я лечу, там были пустые места, и он все равно летел. То есть, вот эта вся софистика, что там вот есть мой как бы carbon footprint в этом конкретном самолете, его там нет. Я билеты покупаю в последний момент на, условно говоря, воздушный шар, который уже летит. Поэтому я считаю себя невинной жертвой.
Как...
Да.
Это софистика.
Обменяйте меня в чем угодно, но я сейчас скажу, что я думаю. Я считаю, что вот самое важное, что произошло, это не то, что Грета выступила, а то, что следом за Гретой пошли все публикации по последнему докладу, значит, международной панели ученых. Который, значит, целый набор новых каких-то ужасов есть. И, в принципе, я как бы в глубине души со всем этим согласен. И мое ощущение, трагическое мироощущение, состоит в том, что, в принципе, нам очень повезет, если Петербург доживет до конца века. Очень нам всем повезет. То есть просто мы должны будем тогда как бы отдельно праздновать это. Потому что, в принципе, то, что происходит сейчас с льдами, То, как откалываются куски там. Вот сейчас пошли, там, размещал, я не знаю, как бы реакция пошла.
Только в одном.
Люди говорят, что это ничего не будет. Это реальная проблема.
Дело
то, что климат меняется, это реальная проблема.
Да.
Если, просто, можно я скажу свою паранойю?
Вот, давай.
С моей точки зрения, опасный, мы же эту тему как научную сейчас не обсуждаем, мы обсуждаем как общественно-политический феномен. Это одна история. И мне интересно, что у нас в России люди, судя по реакции на Крету, в принципе, не в курсе климатических дебатов, не в курсе климатических исследований.
Это правда.
И то, что я увидел в виде вот этого среза реакции на как бы подростка, оно в этом смысле, конечно, подорвало мой как бы интерес к мнению морального комитета Facebook, ну, если честно. То есть я вижу, что люди абсолютно рефлекторно, не зная никакой научной базы, занимают те или иные позиции в споре. В принципе, их отрабатывают, исходя из каких-то очень смутных каких-то ощущений, не давая себе времени подумать, не имея какой-то задачи иметь какую-то серьезную позицию. Тысяча споров, куча реакций, куча как бы Ну, никто ничего не знает. А может быть, чтобы спастись от этих проблем, самых больших, да, нам нужно было бы какие-то подпорки строить, там, не знаю, в Антарктике, чтобы не рушились какие-то ледники. Может, нам что-то нужно делать, понимаешь? Мы этого не знаем. И мы в России как бы смеемся отсюда. Мы смеемся над всеми там. Вот, европейцы сходят с ума. Ну, как у них там ниже уровня воды, как бы, ниже уровня моря, пол, там, треть страны. Конечно, голландцы волнуются. Голландцы, может быть, были бы счастливы, если бы мы им дали размером с Голландию кусочек где-нибудь за Уралом. Понимаешь, где суверенный интернет действует, чтобы не бывались.
Да, это уже тема будет другой передачи. Наша передача подходит к концу. Сергей Оселедько, управляющий партнер компании Нотмедиа. Иван Засовский, заведующий кафедрой новых медиа, теории коммуникации, факультета журналистики МГУ. Спасибо вам, ребята. Я Александр Плющев. Счастливо.
Пока.
Это была программа «Точка».